Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. 12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. Но предлагаю сегодня поговорить не только об этом грозном заболевании, но и коснуться других болезней бронхолегочной системы. Представляю нашего гостя. У нас в студии заведующая пульмонологическим отделением городской клинической больницы номер 52, врач-терапевт, врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Ирина Павловна Белоглазова. Здравствуйте, Ирина Павловна.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, слушатели.
Настроение хорошее, праздник ваш профессиональный, само собой. Ну, не такой уж он и праздник, но, тем не менее, заболеваний много. Бронхолегочная система, легкие наши важны, как никогда. Но начнем с пневмонии. Сейчас у нас сезон гриппа, простуд и других всяких инфекций, на которые многие не обращают внимания. Хорошо, что у нас, по-моему, 4,5 миллиона уже москвичей сделали прививки от гриппа, потому что это тормозит все-таки и от каких-то тяжелых форм проявления гриппа, правильно?
Да, правильно, абсолютно.
Поэтому, тем не менее, кто не сделал, еще должен прислушаться, может быть, успеть заскочить в последний вагон и защититься, потому что нехорошо пролеченное заболевание, неправильное, или вообще непролеченное, приводит к нехорошим осложнениям, к пневмонии. Что же это такое? Что происходит вообще с легкими при пневмонии?
Ну, если мы будем говорить о пневмонии, то в общем понимании это воспалительное заболевание легочной ткани. Воспалительное заболевание, которое возникает в результате проникновения какого-то возбудителя, чаще всего это какая-то бактерия, которая проникает в наши легкие и вызывает там воспаление. Что происходит? Альвеолы, мы все их представляем.
Пузырьки
по
такие.
По типу пузыриков, да. Вот эти пузырики заполняются воспалительной жидкостью, эксудатом, и участок легкого перестает нормально функционировать, перестает кровоснабжаться, оксигенироваться наша кровь кислородом в этом участке. И, конечно, развиваются и системные проявления, и температура, и плохое самочувствие, и могут быть осложнения этого состояния. Поэтому пневмония не проходит бесследно для пациента и незаметно для пациента. Она всегда ощущается, она всегда проявляется, и она всегда требует лечения.
Ирина Павловна, а какие вообще причины еще возникновения пневмонии, кроме как остро-респираторной вирусной инфекции, грипп и так далее и тому подобное, и вот человек не долечился, не пролечился, и через какое-то время она развивается. И вообще, кстати, как она развивается? Что там происходит?
Я бы не всегда могла сказать о том, что человек не пролечился и не долечился от респираторной инфекции. На самом деле вирус создает определенные входные ворота для последующего внедрения бактерий. Респираторная вирусная инфекция любая, а грипп в том числе, они повреждают слизистую, они повреждают эпителий, они повреждают рецепторы, и вот на эту почву уже садятся микробы. Микроорганизмы, бактерии, они, как правило, даже живут в нашем организме, в верхних отделах дыхательных путей, колонизируют, и большинство из них являются вообще условно патогенными. И мы путем микроаспирации, вдыхания этого аэрозоля с микробами в обычной жизни, может быть, вдохнули и не заметили, а там, где уже поработал вирус, эти бактерии оседают и начинают вызывать воспалительный процесс.
Скажите, а вот пневмонии вообще, бывают же острые хронические формы, правильно, пневмонии?
Нет, не бывает.
Нет?
Если мы говорим о пневмонии, это всегда острый процесс. Это всегда острый процесс, и он обусловлен всегда каким-то возбудителем. Мы поговорили про вирусы. Так или иначе, они могут самостоятельно вызывать пневмонию, и не за горами еще коронавирусная пандемия. Все это помнят, когда сам коронавирус вызывал повреждения.
А сейчас, кстати, нет такого уже? Он все-таки как уже обычный? Так,
ну, уже как ОРВИшки. Обычный ОРВИ, да, и единичные, возможно, какие-то эпизоды коронавирусной пневмонии у ослабленных пациентов исключительно. Но, тем не менее, это всегда острый процесс. Вирусы, бактерии, возможно, грибковые пневмонии. Хронические пневмонии ушли из медицинской аббревиатуры, потому что возникло понимание, что такое хронический процесс в легочной ткани. И возникло понимание, что этот процесс не связан с той банальной флорой ОРЗ, грипп, бактерий, о котором мы сейчас говорили. Это совсем другого характера патологические процессы. Специфические инфекции, такие как туберкулез, нетуберкулез, микобактериоз, возьмем же какие-то паразитарные заболевания, они, да, могут длительно протекать, грибковые какие-то заболевания длительно могут протекать, но это уже не есть пневмония в нашем широком понимании смысла этого слова.
Угу. Итак, симптомы пневмонии. Вообще, у меня, знаете, такой вопрос. Бывает ли, что протекает пневмония бессимптомно? Вот абсолютно. Температура 37, кто-то особо не видит. Ну, слабость, ну, не выспался, и все. Переболел как? Ну, какое-то подкашивание есть. Ну, сейчас он какая у нас осень, да, сухая, мало было дождей. И вот эти вот всякие вот эти, не знаю, пыль вот это, клещи какие-то и так далее и тому подобное. И поэтому все многие кашляют, что у кого-то впервые вообще аллергия появилась, в принципе. Правильно?
Правильно, но если мы говорим про обыкновенного жителя планеты, это не сильно чем-то обремененный какими-то хроническими заболеваниями, достаточно молодой пациент, то бессимптомно пневмония у него протекать, конечно, не будет, потому что нормальная иммунная система с нормальной реактивностью, она даст возможность пациенту и врачу распознать, что что-то происходит, какой-то воспалительный процесс. Будет ли лихорадка к симптомам, если перейти?
Так.
Будет лихорадка, очень часто лихорадка со знобом, очень часто это внезапно развивающееся заболевание. То есть утром еще встал на работу, пошел, был здоров, а в обед вдруг внезапно вот все это случилось. Температура, озноб потрясающий, головные боли, слабость, и появляется кашель. Кашель при пневмонии может быть самый разнообразный. Нельзя сказать, что пневмония – это исключительно кашель с мокротой. Бывает и сухой кашель, и сухой кашель не исключает, что у пациента есть пневмония. Но в зависимости, опять-таки, от возраста, в зависимости от характера пациента, ослабленные, коморбидные, с какими-то иммуносупрессивными заболеваниями, которые подавляют иммунитет, с проведением какой-то специфической терапии, тех же онкогематологических заболеваний и так далее, больные могут не иметь такую реактивность. У них пневмония может протекать малосимптомно, может быть, и с нормальной температурой на самом деле. Но это категория пациентов, которая, как правило, под пристальным вниманием своих основных лечащих врачей по своей основной нозологии. И здесь уже врач предпринимает такие детективные усилия, складывая все составляющие, лабораторные тесты и снимочки, и изменения какие-то, может быть, неспецифические состояния больного, и выходит на этот диагноз. Но если мы говорим все-таки про большинство жителей нашей страны, планеты в целом, то пневмонии нет. Пневмонию мы ощущаем, проявляем. И угу. Врачу демонстрируем.
Вот сейчас вот как раз по поводу микоплазменной пневмонии. Что это вообще за микоплазменная? Чем она связана вообще?
Микоплазма – это такой же возбудитель, это бактерия, которая также присутствует в окружающей среде. И в чем особенность микоплазменной пневмонии? Что чаще ею болеют все-таки молодые пациенты. Даже детишки, которые заболевают микоплазмой, сами по себе могут переболевать не так тяжело, как болеют их взрослые мамы, за ними ухаживающие, папы, и дальше уже по списку бабушки, дедушки и все окружающие родственники. Но эта пневмония не должна ничем вызывать страх у жителей наших, потому что она прекрасно лечится антибактериальными препаратами, которые есть, доступны, и не должно даже ни на копейке быть какой-то паники в отношении микоплазменной пневмонии. Мы умеем с ней справляться. Да? Возможно, какой-то более затяжной кашель, более интенсивный кашель. Нужны, возможно, какие-то бронхолитические ингаляторы еще при этом, комплексной терапии. Но ничего страшного, я бы сказала, с микоплазменной инфекцией.
Нет. А вообще с антибиотиками и, в принципе, с пневмонией, с лечением каких-то воспалительных, действительно, процессов. Мы много раз говорили про антибиотикорезистентность. Может, еще раз повторим пару? Потому что все врачи же бьют тревогу. Потому что период коронавирусной инфекции – это отдельно. Это же мы понимали, да, все там на всякий случай для профилактики у меня знаком принимали антибиотики, даже так, чтобы не заразиться коронавирусом. Это все в начале было, все прекрасно помним, мы знаем. Сейчас эта ситуация, как с антибиотиками, лечение пневмонии? Посевы какие-то сдавать и прочее? Ну, как обычно, в принципе, справляемся или нет еще?
Если у нас есть убедительные данные, что у пациента пневмония, то мы, безусловно, определяем, предпринимаем попытки, чтобы определить возбудителя. Для этого мы сдаем мокроту для микробиологического анализа. Мы, если нет мокроты, кашель сухой, мы можем взять мазок из зева, но мы не ждем получения результата, потому что абсолютно четкие есть алгоритмы действия в данном случае, и по характеру пациента, возраст, наличие сопутствующей патологии, предполагаем, какой возбудитель у пациента может быть, с большой долей вероятности это предположение у врачей есть, потому что есть исследования, есть мониторинг возбудителей в разных регионах, странах, в мире в целом. И поэтому антибиотики назначаются ex vivo antibus, не ожидая результатов этих анализов. Да. Если нет эффективности на антибактериальной терапии, у нас есть 48-72 часа для оценки эффективности назначенной терапии, тогда мы предполагаем другие варианты возбудителей, более резистентный штамм какой-то, и меняем антибактериальную терапию. Но опять я в отношении антибиотиков всегда придерживаюсь абсолютно четкой линии. Самостоятельно пациент антибиотики себе назначать не должен. Для меня антибиотики – это одни из худших вообще лекарственных препаратов в том плане, что бесконтрольное назначение антибиотиков неощутимо и необозримо в данный момент времени абсолютно точно повлияет на будущую жизнь и пациента, и его окружающих, и вообще популяции в целом. Поэтому антибиотики мы назначаем по согласованию с доктором. Я очень часто слышу, что вот первоначально обратились к доктору, антибиотики не назначили, потом все-таки была пневмония, время упущено. Да. Нет, ничего подобного. Не всегда так, вернее, чаще всего не так, потому что вирусная инфекция, которая возникает чаще всего у пациента, она только у ряда больных может привести к тому, что присоединится бактериальная флора и возникнет пневмония, но далеко не у всех. Поэтому на вирусную инфекцию назначать антибиотики – это заведомо нет точки приложения, что мы пытаемся вылечить. Вирусы антибактериальными препаратами не лечатся. Антибиотики уже без назначения принимаем пациентам, без показаний принимаем пациентам, уже начинают реализовывать какие-то побочные эффекты. И если суждено в данном случае развиться пневмония, она возникает все равно, несмотря на применение антибактериальных препаратов. И уже врачу сложнее, и эта история болезни уже сложнее ведется, нежели чем действовать по алгоритмам, как правильно. С другой стороны, бывает ситуация, когда вирусная инфекция возникает, у пациента возникают симптомы, и затягивается температурная реакция. На 5-7 день возникает какое-то ухудшение самочувствия. И здесь две истории. Или пациент не сообщает своему доктору, не обращается повторно, что ему стало хуже, или, возможно, обращается, и доктор не придает это должного внимания этим моментам. Поэтому, ну, здесь что сказать? Здесь могу дать совет только обратитесь за альтернативным мнением к другому доктору, услышите еще одно мнение, услышите третье мнение. Но, тем не менее, ни в коем случае не призываю самостоятельно принимать антибактериальный препарат.
Абсолютно. А, кстати, диагностируя пневмонию, вот просто можно ее вот доктору услышать, да, выслушать пневмонию? Либо это всегда КТ, либо рентген, без этого мы не разберемся. Потому что бывает, вот не знаю, среди детей, по крайней мере, как мама, я понимаю такую ситуацию, чтобы мне сказали, вот это потрясающий педиатр, она всегда прям, она четко выслушивает, если вдруг какие-то проблемы и изменения в легких есть. Я не знаю, это дар, что ли, какой-то у докторов? Либо кто-то да, кто-то нет. Давайте на всякий случай там посмотрим.
Я бы не назвала это даром. Знаете почему? Потому что метод аускультации, он, конечно, нужен, важен. И в ряде случаев он свою лепту вносит весомую. Но это очень, во-первых, субъективный метод. Я бы не сказала дар. Разные фонендоскопы, стетоскопы. разных производителей абсолютно разного
просто
качества.
Просто у кого-то получится.
У кого-то больше опыт в работы и больше пациентов выслушать удалось в жизни. И это же такой момент, опять-таки, твоего опыта и понимания, что ты слушаешь, что ты слышишь и что это есть на самом деле. Такой анализ синтезом в течение времени работы. А у нас много молодых докторов, у них просто еще в жизни не было возможности наслушаться, так сказать, хрипов разнообразных у разных больных с разной патологией. Поэтому, да, и исследования говорят о том, что метод аускультации на самом деле имеет низкую чувствительность, специфичность. И последнее, что про выслушать пневмонию, хочу сказать, что не всю пневмонию действительно можно определить методом аускультации. Маленькие очишки, пульмортные, разбросанные по легочной ткани, могут и не выслушиваться никаким образом. Mm-hmm. Поэтому метод визуализации является обязательным для постановки диагноза. Это рентген или там, где есть определенные показания компьютер-томографии.
Вот так вот. А когда вот это все увидим... А, кстати, помните про мутное стекло? Я сейчас вспомнила опять с коронавирусными времена. Что это такое вообще из себя? Мы тогда гадали, что это такое, почему вирус, коронавирус вызывает вот такие вещи. И, кстати, сейчас вы же все равно, я понимаю, что отслеживаете весь путь. Мне кажется, работа по коронавирусу продолжается в мире, и какие-то результаты уже подводите. Сейчас все у тяжелых пациентов, например, у которых полностью вот это матовое стекло было, еще что-то. Что сейчас с ними происходит? Мне просто интересно после этих пневмоний.
Ну, да, сначала отвечу на вопрос про матовое стекло. Да. Наверное, раскрою вам такую страшную тайну пульмонологическую. Матовое стекло, если речь идет о том же коронавирусе или пневмонии, микоплазма тоже может проявляться в виде участка матового стекла. Это... тот же самый процесс, с которого мы начали сегодняшнюю беседу, это эксудат, который заполняет все те же самые альвеолы, эти пузыречки. Но при, например, банальной пневмококковой бактериальной пневмонии заполнение тотальное, все альвеолы заполняются плотным, воспалительным, ну, назовем его таким мутным, так для воображения слушателей наших, эксудатом. И поэтому это выглядит как затемнение на КТ, как инфильтрат, консолидат. То есть такое плотное белое пятно мы видим. А при пневмонии, которая проявляется рентгенологически КТ матовым стеклом, идет неполное заполнение этих альвеол. И поэтому мы не видим плотного рисунка, а мы видим такое полуплотное, такое полупрозрачное, это матовое стекло. А процесс один и тот же. Это та же самая... воспалительная эксудация в альвеолах. Что с этими пациентами? Подавляющее большинство пациентов разрешили свои изменения на компьютерной томографии практически бесследно, там, где было небольшое поражение. У ряда пациентов остаются какие-то минимальные изменения, которые абсолютно точно не представляют угрозы для их дальнейшей жизни. И банальная пневмония оставляет, как мы говорим, какой-то рубчик там в легких. Это, так сказать, не страшно. Те пациенты, которые болели очень тяжело, с КТ-4, мы помним эти аббревиатуры, длительно находились и в отделениях реанимации, кто-то пережил ИВЛ, ЭКМО, у них, конечно, изменения остаются и на сегодняшний день. И клинически такие пациенты демонстрируют действительно дыхательную недостаточность в той или иной степени, чаще при физической нагрузке. Но сказать, вот, если вы помните, все боялись фиброза, да. В легких останется фиброз. Нельзя назвать это, по крайней мере, в нашей пульмонологической среде, в нашей профессии, в нашей специализации, мы не говорим это страшным словом фиброз, потому что под легочным фиброзом подразумевается процесс, который возникает и начинает прогрессировать. И мы, говоря о легочном фиброзе, всегда активно ищем, активно распознаем, активно вылавливаем у других специалистов пациентов вот с тем самым прогрессирующим легочным фиброзом, потому что именно это состояние приводит и к инвалидизации, и к зачастую трансплантации, и, безусловно, требует действий здесь сейчас по назначению препаратов, направленных именно на остановку прогрессии вот этого фиброза. При коронавирусе такие случаи, если есть, то единичные, и чаще всего к коронавирус не был причиной такого прогрессирующего фиброза. Чаще всего он сел просто на те легочные болезни, которые так или иначе предрасполагали к развитию легочного фиброза. Коронавирус им просто помог.
Ага, какие легочные болезни? Сейчас, я думаю, что будем переходить к ним, к этим легочным болезням. Что у нас еще в топе по бронхолегочной системе заболеваний?
Что у нас в топе? На сегодняшний день, наверное, стоит все больше и больше говорить, и я убеждаюсь в том, что пока болезнь неизвестна, она бывает редкой. Как только доктора о ней узнают, вдруг оказывается, что она не такая редкая. А гиперчувствительное пневмонити – это не бактериально, не вирусное, это специфическое, можно сказать, иммунное поражение легочной ткани в ответ на воздействие какие-то факторы внешней среды.
Например?
Например, чаще всего это птицы. В больнице какое-то время назад, когда мы развивали свою службу, и пульмонологи ходили на консультации по отделениям 52-й больницы, уже даже такая шутка была. Я приходила в ординаторскую какого-то другого отделения, мне сразу докладывали: Ирина Павловна, у пациента в легких есть интерстициальные изменения, птицы дома не живут.
Это почему?
Уже был сбор анамнеза осуществлен. Потому что птицы на самом деле являются тем агрессивным фактором для... конечно, не для всех, потому что многие так или иначе контактируют с ними. Не для всех. Для иммуно таких... с иммунологическими... Нет, не ослабленных, с генетической предрасположенностью к... вот такой ненормальной реакции легочной ткани на воздействие специфических птичьих аллергенов. Это не аллергическое заболевание, здесь задействованы другие механизмы, но так или иначе, птица выделяет аллерген, этот аллерген у иммуновосприимчивого, у генетически детерминированного человека будет вызывать интерстициальный
заболевание. Большинство не знает вообще?
Никто не знает, я бы так сказала, потому что у нас нет таких тестов, которые могли бы нам заведомо сказать: ты с птицами не общайся, потому что у тебя вот такая есть поломка гена, и она предрасполагает к развитию этого заболевания. К сожалению, нет у нас предикторов для пациентов, для того, чтобы какую-то вот такую соломку им в жизни подстелить. А мы уже имеем развившиеся заболевания, зачастую на разных стадиях. Были пациентки, которые, ну, наверное, все представляют себе пятиэтажку, хрущевку, пятый этаж, балкон, пожилая жительница много-много лет там живет, и на балконе разводят голубей. Ну, так, наверное, такая достаточно типичная история. И вот эта бабушка с тяжелейшим легочным фиброзом. То есть многолетний контакт приводит вот к тому самому легочному фиброзу, о котором я говорила. То, чего мы боимся. Но и молодежь демонстрирует развитие этого заболевания.
А вот что демонстрирует молодежь, уже после новостей мы поговорим. Дорогие друзья, слушаем, что в стране и мире происходит.
Программа о том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор, дорогие друзья. Еще раз говорю, что у нас сегодня не день пневмонии нет и борьбы с пневмонией. Мы сегодня про бронхолегочную систему вообще в принципе говорим с нашим замечательным доктором. Еще раз хочу представить: у нас в студии заведующий пульмонологическим отделением городской клинической больницы номер 52, врач-терапевт, врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Ирина Павловна Белоглазова. Перед тем, как ушли на новости, говорили о пневмоните. Так что вы будьте аккуратны, если так любите голубей и прикармливаете их на балконе, например, или где-нибудь еще, очень часто может возникнуть такое нехорошее заболевание. Я даже, вот, честно говоря, не знала, что... Ну, правда, генетические анализы что сдают каждый день, никто ничего не знает об этом.
Нет, конечно. И я вообще не советовала бы родителям заводить птиц дома, там, порадовать детишек. Сходите в зоопарк, посмотрите, порадуйтесь.
Как издалека.
Издалека, абсолютно точно. Потому что птица, помимо того, что она имеет свои еще бактерии, которые часть из них обсуждаются в заболевании взрослых, так еще и риск развития гиперчувствительного пневмонита с такой перспективой прогрессирующего легочного фиброза абсолютно точно те животные, которые, вот, я бы сказала, под запретом должны быть в содержании в домашних условиях. И другие факторы, их сейчас очень много.
Молодежь,
которая точки... Мне очень интересно было узнать, что при перемалывании кофейных зерен вот эта пыль кофейная, которая выделяется, тоже у кого-то вызывает гиперчувствительный пневмонит. А если вы проанализируете, какое количество точек от, по дороге от работы до дома и обратно.
У нас жизнь такая, есть, вся, конечно, со стаканчиком кофе.
Все
конечно.
Со стаканчиком кофе на каждом углу, и бариста, и кто знает, кто из этих молодых абсолютно ребят имеет предрасположенность. И много-много-много всего остального. Маникюрные кабинеты, парикмахерские, там, где растворы какие-то, какие-то... пар,
пыль вот эта вот.
Пыль, да. Конечно.
А вейпы всякие?
Вейпы – это вообще отдельная история и тема. И мне кажется, мы в этой студии обсуждали вейпы еще до ковида, по-моему, в 2019 году,
да,
когда только появились вот первые публикации про вред, который наносят электронные сигареты. И на сегодняшний день, 24-й год, буквально недавно на конгрессе аллергологов и иммунологов я выступала с этим докладом. Уже масса сообщений, уже конкретные действия предпринимают множество стран в мире по запрету вейпов. И с Андреем Станиславовичем Белевским мы обсуждали эту тему. И были в зале мои коллеги-педиатры, которые задавали вопросы в отношении того, как распознать, есть ли какие-то специфические симптомы поражения легких на фоне курения электронных сигарет, потому что детишки зачастую, признаться, боятся, как распознать, как, на что опираться. И, к сожалению, нет каких-то таких четких флагов, которые сказали бы, что да, у этого ребенка вейп-ассоциированное заболевание легких, несмотря на то, что он не говорит об этом. Но, тем не менее, проблема на самом деле колоссальная, потому что вейп-точек с 2019 года в Москве стало гораздо больше. И
считаете же молодежной среде, что это не безвредно?
Это безвредно.
Безвредно никакого... какие-то сладкие ароматы и прочее, а в итоге, конечно, что получим потом,
а
не
почему,
сейчас даже.
Вот почему говорят о увеличении распространенности? Потому что вы правильно ответили, сладкие ароматы. И в некоторых странах запрещают добавлять вкусное и сладкое в пар, как такой четкий маркетинговый ход. Да, и говорят об этом все больше и больше.
Теперь уже даже не знаю, что лучше. Курение обычных сигарет или вейп? Нет, лучше там ничего нет, конечно же.
Нет, лучше ничего, да, и найти в своей жизни какое-то занятие, которое будет оказывать тот же самый приятный, будораживающий
эффект.
Эффект.
Спорт,
да.
Например.
Конечно.
Это было бы неплохо.
Танцы, может быть.
Да, тоже хорошо. Ну что, про бронхиальную астму поговорим. Как у нас здесь дела с ней обстоят вообще, в принципе, в Москве? Растет? Нет.
По бронхиальной астме, вы знаете, интересно, тоже беседа состоялась на конгрессе пульмонологическом, который прошел уже, получается, 2 недели назад. Доктор в аудитории, была сессия с Сергеем Николаевичем Авдеевым, встала и сообщила, что вот, вы знаете, мне кажется, диагноз бронхиальной астмы имеет гиподиагностику в нашей стране. То есть больных на самом деле больше, чем мы выставляем этот диагноз.
Почему?
И, наверное, не могу с этим не согласиться, потому что, ну и пациенты у нас почему-то... Почему-то у нас пациенты такие самостоятельные, и, может быть, интернетом в помощь, не знаю почему. Возможно, Есть ряд больных, у которых симптомы менее типичны, и поэтому для врачей возникает сложность постановки этого диагноза. Но так или иначе, есть больные, которые считают, что иметь какую-то респираторную симптоматику, какую-то кашель, покашливание, закашливание,
да?
Какую-то там, да, одышку при нагрузке, он не может там пробежать, что-то начинает задыхаться. Ну, говорит, я всю жизнь так живу, там, это как бы нормально для меня. Вот, поэтому проблема на самом деле колоссальна. Бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких.
Хоббл тот самый.
И мне прям запало в душу комментарий Сергея Николаевича, что больных с Хоббл 1 200 000, а по прогнозам у нас их должно быть 12 миллионов. То есть насколько среди нас недиагностированных пациентов много ходит, можете только представить по разнице этих цифр.
А как вот понять, что у человека это есть заболевание? Если даже он сам за своим здоровьем особо как бы не следит, диспансеризацию не делать никуда, хоть родственнику, как понять, куда его отправить?
Никак. Те пациенты, которые курят, они действительно должны проходить диспансеризацию. Без этого никак. И ежегодно они должны делать тест-спирометрии с бронхолитиком, как положено.
Дышать.
И ежегодно, даже если все нормально. Мы же делаем кардиограмму, никто же не сопротивляется в момент прохождения диспансеризации выполнить кардиограмму. Это считается естественным. И для курильщика обязательно должен быть спирометрический тест, потому что только отклонение. Даже не скажу, что сразу вот в патологический уровень показателей должны уйти те или иные критерии, но даже снижение наших необходимых показателей этого теста уже должно насторожить доктора на то, что возможно, вот то самое уже обструктивное заболевание имеет место быть.
Давайте о нем поподробнее поговорим, раз у нас где-то ходит 10 или 11 миллионов с Хоббл, которые не в курсе, что у них это есть, покуривают там себе спокойно и особо здоровый образ жизни не ведут. К чему? Давайте вообще расскажем, что такое Хоббл, что происходит с легкими при Хоббл, и когда оно уже начинает проявляться во всей мере, я понимаю, что это уже стадия уже приличная, правильно, когда к врачам попадает?
Это уже стадия развернутая, назовем ее так, когда уже человека действительно начинает беспокоить одышка и влиять на его повседневную активность. Тогда уже неизбежно что-то вот как-то не так, пойду схожу к доктору. Или чаще всего мужчин жены приводят к врачу. Но что происходит? Происходит хроническое воспалительное поражение бронхиального дерева. И бронхи, постоянно находясь в воспаленном состоянии, они начинают утолщаться, стеночка бронхов, начинает уменьшаться просвет, и это просто физическое явление. Уменьшается просвет трубы, значит, воздух через эту трубу начинает проходить с трудом. Сначала страдает выдох, потом начинает страдать и вдох, и выдох. Что происходит с тем мешочком альвеол, вот этих пузыриков, которые находятся на конце этой трубки? Когда воздух из этих пузыриков не может нормально выйти, при вдохе воздух попадает в пузырики, а при выдохе не может попасть. Следующий вдох воздух попадает, а при выдохе не может выйти из пузыриков. Что с ним происходит? Конечно, они перераздуваются. И у пациентов возникает перераздутие, теряется эластичность легочной ткани, и эмфизема уже слово многим знакомое, когда происходит нарушение структуры, разрываются перегородочки, и возникают уже такие не красивая гроздь винограда, а такие немножко порванные мешочки, дрябло висящие. И легочная система перестает нормально функционировать, нормально оксигенировать кровь, нормально выводить углекислоту. Конечно, все это сразу отражается на состоянии больных. И это процесс, вот только задумайтесь, он необратим. То есть если мы до какой-то стадии дошли, хронической обструктивной болезни легких, взяли за голову, бросили курить, начали принимать ингаляционную терапию доктором назначенную, быть под контролем, делать гимнастику, сохранять дыхательную мускулатуру. То есть мы абсолютно комплаентны, мы все понимаем, принимаем и делаем. Мы тем самым способны, возможно, немножко улучшить состояние, потому что острое какое-то воспаление мы уберем этим комплексом мероприятий. Но мы не вернемся к первоначальному состоянию своих легких, своего бронхиального дерева. Если мы пошли по другому сценарию, считаем, что и так сойдет, и доживу сколько, как говорят, сколько отпущено, столько я и проживу в свое удовольствие.
Угу.
То все это прогрессирует и доходит уже до такой стадии, как мое любимое выражение: человек превращается в рыбу, выброшенную на берег. Дышать хочу, а не могу.
Это сколько эта стадия занимает времени?
У всех по-разному, Наталья, к сожалению.
А что делать в такой ситуации, когда вот действительно человека привозят, и он уже не может дышать?
Тогда уже в ход идут дополнительные девайсы. Идут. Сначала кислородные концентраторы, сначала они временные, потом они становятся более постоянные. Возможно, кому-то из пациентов требуется не ИВЛ, а неинвазивная вентиляция, когда продувание бронхолевых систем происходит через маску, при этом пациент в сознании и продолжает жить какой-то минимально активной жизнью. Ну, в тяжелых состояниях, конечно, это ИВЛ.
И это молодые люди. Мы сейчас говорим про мужчин, про женщин.
Бывают и молодые люди, да, с таким состоянием.
Слушайте, ну это очень серьезно, конечно, очень. Слушайте, как диагностировать? Давайте вот об этом скажем. Диагностировать ХОБЛ. Вот все курильщики, но это не только курильщики. Какие еще факторы риска? Какое-то вредное производство. Помните, мы об
этом говорили? Вредное производство, конечно. Это какая-то задымленность, загазованность. Очень часто это ХОБЛ страдают водители, потому что помимо того, что они многие, большинство, наверное, водителей курят, они еще и в гараже, они еще с газами, они еще с какими-то растворами и так далее. Они бывают на холоде, они часто простужаются, и все это складывается вместе, то, что возникает ХОБЛ, и другие факторы производства. Очень вредным является биотопливо. Это то, чем мы топим в деревнях дровами, углем,
а как
до сих
пахнет?
Пор еще.
А как же вкусно пахнет?
Ну вот.
А это все это вредно.
Жители села, на самом деле, да, вот да, особая категория пациентов, которые всю жизнь, большую часть жизни прожили в селе, печку дровили, топили дровами, и готовила та самая хозяюшка на всю семью, с утра до ночи всех кормила, жарила, парила. И вот тяжелый ХОБЛ у таких потом возникает, в том числе вопрос: вы курили? Да что вы, доктор, никогда.
В деревне печку да. топила, вкусностями кормила.
Конечно,
всех, пожалуйста. Конечно,
здоровый образ жизни вела. Ну вот, как один из факторов риска.
А диагностируют, как у нас врачи, вот в поликлиниках ХОБЛ? Вообще, как правило, потом же к вам уже такие пациенты появляются, проявляются и так далее, наблюдаются и там в больницу попадают. А на первых этапах вообще терапевты пропускают ХОБЛ?
Вот я думаю, по-хорошему. Что пропускают, потому что...
Раз у нас не обследовано, сколько ходит миллионов.
Очень часто, во-первых, пациенты не придают значения одышке. Очень часто пациент связывает одышку с чем угодно. Ну, я там набрал вес, поэтому плохо хожу. Да, у меня болезни сердца. А ХОБЛ
неврологически,
очень часто,
конечно.
Очень часто сочетается с ишемической болезнью сердца. И поди разберись, с чем одышка связана. Пациент и зачастую доктор. И не сказать, что доктор не прав. Бывает сложно дифференцировать, чем связана сниженная толерантность физической нагрузки. Пациент останавливается при ходьбе. Это ХОБЛ или это все-таки стенокардия? И... не обращают, не придают должного внимания. Поэтому процесс затягивается зачастую на годы. И то, о чем говорила, есть категория больных, которые понимают, что у них есть одышка, но они считают, что они курят, так и должно быть, и ничего с этим делать не надо. Курить я все равно не брошу, все, точка. И буду жить вот так, как и живу, и ничего со мной делать
что
не надо.
Что такому пациенту вы говорите, когда такой приходит?
Для таких пациентов у нас организована школа по... отказу от школы для больных с никотиновой зависимостью, школа, которая помогает принять решение, определить для себя какие-то мотивации для того, чтобы хотя бы начать отказываться от курения. Эту школу проводит психолог, и раз в неделю мы наших курящих пациентов обязательно на такую встречу организовываем. Я считаю, что только так, только постоянно проговаривая, объясняя, демонстрируя. И в больнице, вы знаете, они немножко из обычной жизни переключаются на жизнь, где вокруг идет борьба за здоровье. И мне кажется, это тот самый момент, где пациент вот такой прямо, так скажем, он горяченький, тепленький, чтобы его взять и попытаться все-таки донести важность вот этой информации, потому что от этого зависит его будущая жизнь. Сколько раз он окажется в больнице, понадобятся ему дополнительные концентраторы, вентиляторы и так далее. Или все-таки удастся переломить какую-то парадигму его сознания и продлить годы его более полноценной жизни.
Слушайте, а вот вопрос по поводу лечения. Какое сейчас новое лечение Хоббл вообще есть, существует? Мы, конечно, поняли, что если какой-то серьезный процесс, когда уже вот эти мешочки, все, уже ничего не... Часть легких не функционирует, получается так. Но, тем не менее же, приостановить этот процесс как-то можно зафиксировать на этом месте с помощью лечения?
Есть он, конечно, ингаляционная терапия, ингаляционные и сами лекарственные препараты появляются, и устройство доставки ингаляционных препаратов, которые повышают эффективность этой терапии ингаляционной. Все это есть, но не в том, я бы сказала, каком-то огромном разнообразии и регулярности, как, возможно, хотелось бы нам и пациентам. Чего-то такого вот принципиально нового нет. При введении пациента с Хоббл здесь, конечно, важен такой многофакторный подход. Базисная терапия ингаляционная, да. Ее тоже надо подобрать под пациента, ингаляционное устройство. Кому-то лучше порошок, кому-то лучше жидкий аэрозоль, кому-то лучше небулайзер и какие-то комбинации, кому-то одно лекарство, кому-то другое лекарство, дозы и так далее. Это такое достаточно ювелирное, творческое решение лечащего врача. Плюс такие пациенты, понятно, они обостряются, и зачастую инфекционное обострение развивается, выраженные нужные антибактериальные препараты. Пациенты с Хоббл имеют и системные проявления своих болезней, длительный, существующий воспалительный процесс не может бесследно пройти для других органов и систем. Мы сталкиваемся с сакропенией, пациент начинает терять свои мышцы, считает, что вот он похудел, он меньше ест, и разные какие-то моменты, но уменьшение мышечной массы категорически принципиальным является моментом введения больных с Хоббл.
Почему?
И потому что мышцы нужны нам в том числе и для того, чтобы дышать. Не только бронхи и легкие, но и мышцы, и самая большая мышца, которая участвует в дыхании, это диафрагма. И если возникает момент худения,
да,
мышц в организме, то диафрагма худеет очень быстро и очень серьезно. Это все влияет на легочную функцию, все влияет на развитие дыхательной недостаточности, ее поддержание. Поэтому лечебная физкультура для больного с Хоббл – это не про пионерский лагерь и зарядку. Это абсолютно необходимый и важный компонент лечения. Ингаляторы, антибактериальная терапия, там, где есть бактериальное какое-то обострение Хоббл, это лечебная физкультура в обязательном порядке, и для того, чтобы наши мышцы поддерживать, им нужен белок, поэтому зачастую мы подключаем и врача-диетолога, который подбирает определенный режим питания, определенные питательные продукты, которые сейчас доступны по определенному колоражу для каждого больного. И вот такой комплексный подход.
И образ жизни уже у пациента с Хоббл меняется капитально.
И образ жизни, конечно, меняется. Ну, как и любое заболевание, не надо сидеть до конца и прятать голову в песок.
Ирина Павловна, у меня такой вопрос. Если пациент с Хоббл достаточно молодой, молодая женщина, таких же, к сожалению, тоже достаточно много. А если она в ремиссии, все хорошо, ну, как бы, все замечательно, выполняет и физкультуру, там, вот эти необходимые упражнения, и препараты, и прочее, прочее, прочее. А решила родить ребенка. Как вот здесь у вас вопрос с этим стоит вообще у врачей-пульмонологов? Им положено, ну, спокойно можно под, конечно же, чутким взглядом врача и наблюдением беременеть? Или тут вообще это отдельная система?
Я бы сказала, что не только Хоббл, любая бронхолегочная патология.
А бронхиальная астма та же, да?
Абсолютно
все,
любая.
Все, что хочешь.
Конечно, и пациентка приняла решение, что выносить и родить ребенка. В нашем мире, мне кажется, все возможно. Но все должно быть разумно. Должна быть консультация до всех мероприятий, должно быть наблюдение во время и обязательно не пропадать с поля зрения после случившихся родов, потому что это тоже особый период. То есть надо сотрудничать, надо быть на связи со своими докторами, и все будет хорошо.
А прогноз вообще жизни с Хоббл, вот мне конкретно этот интересует, какой сейчас, если вовремя все поймали, либо если не вовремя стадия. Ну вот вы сказали, что рыба, которая, да, на берегу, но таких же пациентов не так много, я надеюсь, все-таки не затягивают до такой степени, что там с легким уже происходит вообще просто ничего хорошего.
Я не скажу про прогноз, потому что прогноз зависит от многих факторов, но Хоббл – это третья причина смерти во всем мире по классификации ВОЗ. Это третья причина смерти.
Кстати, вот вакцинация у них как?
В обязательном порядке. Пациенты, которые болеют Хоббл, должны обязательно вакцинироваться от гриппа и от пневмокока. Это не обсуждается. Это пятый пункт лечебных профилактических мероприятий у этих больных.
Угу.
После диетолога, вот последнее, что надо сказать, это вакцинация.
Ах, дорогие друзья, не затягиваем. Если есть какая-то проблема про факторы риска вообще сегодня, бронхолегочных заболеваний, которые вот, в принципе, возникают сейчас уже и у подростков, у взрослых, пожилых людей, говорили всю программу, и будем говорить постоянно. Если есть проблема, а проблема тоже курение, да, даже любое абсолютно, то нужно с этим что-то обязательно делать и за собой следить, и заниматься здоровым образом жизни. Мы постоянно об этом говорим. Какие еще будут рекомендации, Ирина Павловна, чтобы сохранить свои легкие и бронхи в отличном состоянии?
Надо петь, надо танцевать, надо встречаться с друзьями на природе, надо радоваться жизни и надо находить удовольствие таких, наверное, простых и абсолютно доступных каждому из нас вещах. Я думаю, что прекрасно можно обойтись без курения и без других приятных, но вредных вещей в нашей жизни.
Спасибо большое. Благодарю. У нас в гостях заведующий пульмонологическим отделением городской клинической больницы номер 52, врач-терапевт, врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Ирина Павловна Белоглазова. Благодарю.
Спасибо. До свидания.